В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Сирия как украинский козырь Кремля. Способен ли Кремль воспользоваться своей сирийской кампанией для нейтрализации последствий вмешательства на Украине? Российская кампания в Сирии – фатальный просчет Москвы или выверенный демарш? Почему Запад не может урезонить Владимира Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, военным экспертом, сотрудником Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивеном Бланком, американским публицистом Дэвидом Саттером и политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым. Ведет передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В пятницу представители 18 стран собрались на переговорах в Вене, в реалистичность которых было невозможно поверить всего две недели назад. За обсуждением судьбы Сирии за одним большим столом собрались США и их союзники, и Россия с Ираном, и посланники сирийского правительства. Лишь считанные дни назад представители Белого дома и Госдепартамента отметали любые предположения о возможности обсуждения с Москвой будущего Сирии. В том, что касается Ирана, то его участие в подобных переговорах было до сих пор попросту исключено из-за генной неприязни, испытываемой в его отношении ближайшими американскими союзниками – Саудовской Аравией и государствами Персидского залива, обвиняющими Тегеран в поддержке режима Асада, уничтожающего население собственной страны. Но эти табу пали в считанные дни, и накануне конференции госсекретарь США Джон Керри заявил о том, что переговоры в Вене дают наилучший шанс, как он выразился, наметить курс из ада, в который превратилась война в Сирии. А его заместитель Тони Блинкен в интервью французскому телевидению разъяснил, что Россия не может одержать верх в Сирии, потому что дела ее подопечных идут не очень хорошо. Они достигли очень ограниченного прогресса, несмотря на мощную поддержку России с воздуха, сказал Блинкен. Однако, по мнению американских экспертов, ситуация, сложившаяся в результате вмешательства России в сирийский конфликт, гораздо более сложная. Кремль создал новую реальность в России, таящую новую опасность. И на это у Вашингтона нет внятного ответа. Вот что говорит бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер.
Путин, по крайней мере, в данный момент, возможно, одерживает верх. Но во многом это результат нежелания Вашингтона и его союзников приложить сколько-нибудь серьезные усилия для поддержки сил умеренной оппозиции. Путин и его союзники в Сирии попросту заполняют вакуум. Это на первом этапе российской военно-воздушной кампании позволило Кремлю создать образ решительного игрока, приходящего на помощь своим союзникам, уничтожающего террористов с воздуха. И это действительно выглядит контрастом на фоне отсутствия реакции Белого дома на бомбардировки российской авиации позиций групп, поддерживаемых США. Но очень вероятно, что в недалеком будущем Путин сильно пожалеет о своем решении, когда российские потери начнут расти.
Господин Крэмер, очевидно, что Владимир Путин своими действиями уже заставил Вашингтон, скажем так, публично считаться с собой. Как вы считаете, может ли с помощью своего сирийского демарша Москва потребовать и добиться от Белого дома и его западных союзников более ощутимых выгод? Скажем, пообещав вести себя хорошо в Сирии, добиться в обмен на это ослабления санкций.
В самом деле, Путин сумел обеспечить России место за столом переговоров. Изоляции Москвы положен конец. Госсекретарь Керри регулярно встречается с министром иностранных дел Лавровым. Президент Обама встречался с Владимиром Путиным в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ноябре Путин провел в Париже переговоры с Олландом. На повестке дня тогда стоял украинский кризис. Даст ли это начало дальнейшему потеплению отношений Запада с Москвой, сказать сейчас очень трудно. Понятно, что судьба санкций во многом будет зависеть от того, что происходит на востоке Украины. Известно, что многие в Европе хотели бы восстановить торговые отношения с Москвой, но попытки Путина сыграть на этих настроениях европейцев, подорвать атлантическое единство по поводу санкций, пока заканчивались ничем. Посмотрим, удастся ли ему в начале будущего года образно говоря, продать прекращение огня, убедить самые влиятельные европейские столицы в том, что минские договоренности выполняются и есть основания для отмены санкций. Поможет ли ему в достижении этой цели военная кампания в Сирии, сказать невозможно, потому что, объективно говоря, российское вмешательство усугубляет конфликт, увеличивается число жертв среди мирного населения, беженцев, укрепляется режим Асада. Что Путин может предложить? Прекращение поддержки Асада, сотрудничество в борьбе с ИГИЛ выглядит маловероятно. Пока же в результате российского вмешательства и без того ужасная ситуация становится еще более тяжелой. Хотя возможно, что Путин при этом одерживает краткосрочную политическую победу.
А почему, как вы считаете, Белый дом воздерживается от любых контрмер?
Президент Обама никогда не хотел вмешиваться в сирийский конфликт. Этой позиции он придерживается с 2011 года, и ничего с тех пор не изменилось. Поздняя попытка Белого дома организовать подготовку сил оппозиции для борьбы с ИГИЛ обернулась полным провалом. Можно с большой долей уверенности предположить, что Барак Обама считает, что если в такой ситуации Путин хочет по какой-то причине вмешаться в сирийский конфликт, скатертью дорога. Я лично считаю, что это пораженческая позиция. Мы не можем пускать на самотек конфликт, в результате которого уже погибло более 250 000 человек. Половина населения страны оказалась в роли вынужденных переселенцев. Конфликт, который обещает большие трудности нашему союзнику Турции.
Что Вашингтон может сделать в этой ситуации? Ведь никто, скажем, не поддержит отправку в Сирию американских солдат.
Хороших вариантов действий здесь действительно нет. Мы можем выбирать только из плохих. Наименее худшим из них, как мне кажется, было бы создание зон безопасности для мирного населения на территории Сирии, с тем, чтобы дать возможность сирийцам оставаться в своей стране и не опасаться обстрелов или бомбардировок со стороны сирийской армии. США могли бы взять на себя лидерство и, по крайней мере, обеспечить прикрытие этих зон с воздуха, в то время как Турция могла бы предоставить сухопутные силы для проведения такой операции. Они предлагали это сделать несколько лет назад, но Вашингтон отказался.
Если Путина не остановить, что, как вы считаете, может произойти? Ведь есть точка зрения, заключающаяся в том, что ничего хорошего для него не произойдет. Россия, согласно такой точке зрения, безнадежно увязнет в Сирии и получит еще один важный урок.
Возможно, разное развитие событий. Россия в самом деле может оказаться безнадежно втянутой в конфликт. С другой стороны, если коалиции Владимира Путина будет какое-то время сопутствовать успех, то это может привить ему вкус к новым действиям. Падение статуса США в регионе, сомнения наших ближневосточных союзников относительно готовности США сыграть роль гаранта их безопасности могут привести к серьезным негативным последствиям, о которых даже не хочется думать.
Это был бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер. Профессор Ширяев, можно предположить, что российские государственные СМИ воспользуются Венской конференцией, чтобы продемонстрировать крупным планом, сколь крупным успехом обернулось вмешательство России в сирийский конфликт. Заместитель госсекретаря США убеждает в том, что операция Москвы захлебнулась, и ей самой нужны эти переговоры. Как вам видится ситуация в Сирии?
Если судить с точки зрения российских средств массовой информации и политиков, так, наверное, это и выглядит. С другой стороны, критики, особенно республиканцы, действительно дают фору Путину и утверждают, что он не только выигрывает, но уже выиграл несколько актов баталии. Но с точки зрения Белого дома и тех, кто поддерживает его, это не так. Политика Америки, начиная с 2008 года, когда Обама пришел к власти, всегда была на умеренный подход к мировой политике, на выход из Америки из котлов, где люди гибли. И третья неоднозначность современной политики, где нет однозначных победителей и проигравших.
С вашей точки зрения, одерживает Кремль верх или он втягивается в сирийскую ловушку, как предсказывают сторонники выжидательной позиции?
Первый тайм администрация России выигрывает и даже, может, выиграла. Но игра идет в два тайма. Мы только входим в начало второго периода и начало второго тайма.
Дэвид, с вашей точки зрения, можно сказать, что Путин в самом деле одерживает первые победы, и мы помним, как он первые победы одерживал в Крыму, на Украине, и вот сейчас очень похожая разворачивается ситуация, не так ли?
Это немножко рано оценить ситуацию. У Путина есть преимущество, потому что у него довольно четкая стратегия. Есть сторона, которую он поддерживает, и эта сторона организована и готова воевать по сравнению с Америкой, которая, безусловно, не знает, на кого поставить просто и кого помогать. У нас нет уверенности в наших потенциальных союзниках. Но дальнейшее развитие этой ситуации совершенно непредсказуемо. Сейчас, по разным сообщениям, действия России в самом деле подкрепляют и усиливают исламского государства. Если усиливает ИГИЛ как результат русских военных действий, они имеют множество возможностей просто отомстить русских. И нет обязательно самой Сирии, потому что, как сейчас сообщают, уже ожесточает ситуацию на границе с Таджикистаном, который защищает русский контингент.
Но что в данный момент делать Вашингтону? Ведь Кремль стал действующим лицом в Сирии, с которым Белый дом вынужден считаться. Еще несколько дней назад администрация Обамы отказывалась иметь дело с Кремлем. Обстоятельства заставили ее сейчас пойти на переговоры в Вене, в которых участвует не только Москва, но и Тегеран.
Но я думаю, все-таки Белый дом не может игнорировать Россию. Переговоры с российской стороны вряд ли придут к хорошему результату, потому что Россия следует собственные интересы, которые ничего общего имеют с стремление к безопасности и стабильности, которые мотивируют американскую и западную сторону. Все-таки западная сторона, с которой старается мобилизировать тех сил среди суннитов, которые не подвластны исламского государства, более перспективно на будущее, хотя сложно достигнуть быстрые тактические результаты.
В действительности, первые результаты действий России в Сирии могут быть не столь впечатляющими, как заявляют официальные представители Москвы. Вот что говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
Русские всегда будут преувеличивать свои боевые успехи. Из того, что известно о происходящем в Сирии, можно сказать, что они не смогли осуществить своих оперативных задач. Их удары по оппозиционным группам не привели к значительным территориальным приобретениям для сирийских правительственных сил. Боевики ИГИЛ организовали серию успешных наступлений в районе города Алеппо, в то время как русские самолеты атакуют оппозиционеров и террористическую группировку Ан-Нусра.
В американской прессе было немало скептических публикаций и об успехах российского оружия. На основании анализа фотоматериалов эксперты делают вывод, что в действительности Россия не использует боеприпасы точного наведения. Российские бомбы не всегда попадают по целям. Большой шум, например, вызвала информация о падении, как мы помним, российских крылатых ракет на территории Ирана. Можно действительно предположить, что у России и ее союзников в Сирии дела идут не столь успешно.
Я, честно говоря, не обращал бы особого внимания на эти факты. Я согласен с коллегами, которые считают гораздо более важным факт сравнительно успешной атаки крылатыми ракетами с небольших кораблей, развернутых в Каспийском море, по целям в Сирии, находящимся от них на значительном удалении. В том, что касается точности российского оружия, не секрет, что оно уступает американским образцам, но не нужно делать ошибку, оценивая действия России в Сирии по американским критериям. По большому счету, русским и не нужно точное оружие. Главное, чтобы бомбы легли неподалеку от целей. И то, что с помощью этой операции Москва осуществляет свои внешнеполитические задачи.
Но многие наблюдатели считают, что Россия втягивается в войну, в которой нет победы, что ее затянет сирийское болото. А кое-кто даже считает, что Обама прав, давая Кремлю возможность наступить на сирийские грабли.
Действительно, нет ничего более непредсказуемого, чем война. Но я подозреваю, что Путин не столь глуп, как мы хотели бы думать о нем. Я не считаю, что он совершит те же ошибки, что совершил Советский Союз в Афганистане. Уже начался разговор о том, что российские военные покинут Сирию через несколько месяцев. Цель Москвы – дать начало политическому процессу в стране на ее условиях. Она попытается продиктовать эти условия, имея за своей спиной мощный военный кулак, российские самолеты, иранские подразделения, боевиков Хизбаллы, сирийскую армию, которые будут делать все возможное, чтобы на время переходного периода сохранить в каком-то виде сирийское государство во главе с Асадом. Он впоследствии соберет пожитки и уйдет, но Россия и ее союзники сохранят свои позиции в стране. Я думаю, если рассматривать действия Кремля в таком свете, то он приближается к осуществлению этих задач.
Эрик Ширяев, как говорит Стивен Бланк, Путин не заглядывает далеко, у него более конкретные задачи. Укрепиться в Сирии и с помощью сирийской карты добиться политических выгод в своем противостоянии США и союзниками. Ходят слухи, что Путин хочет воспользоваться Сирией для того, чтобы добиться, например, ослабления режима санкций. Есть ли в самом деле он вынашивает такие планы? Есть ли у него шансы на успех?
Скорее всего, это не так, потому что Обама позиция была о том, что Асад должен уйти, и он, скорее всего, будет осматривать свое наследие историческое с точки зрения, удалось ли ему убрать Асада из власти, из системы управления в Сирии. С точки зрения политики, демократы понимают существенные трудности, которые связаны с образом партии, которая обвиняется в слабости внешней политики. Поэтому я думаю, что никакие переговоры и уступки, которые могут пойти сегодня, они, наверное, нереальны. И говоря про республиканцев, безусловно, партия не заинтересована сегодня в каких-то подвижках по урегулированию кризиса вокруг Сирии. И, скажем так, чем хуже, тем лучше, скорее всего, для того, чтобы это использовать в предвыборной гонке в этом году и на следующий год, и использовать слабость американской политики для того, чтобы выиграть переворот.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Сирия как украинский козырь Кремля. Способен ли Кремль воспользоваться своей сирийской кампанией для нейтрализации последствий вмешательства на Украине? Российская кампания в Сирии – фатальный просчет Москвы или выверенный демарш? Почему Запад не может урезонить Владимира Путина? В передаче участвуют Дэвид Крэмер, Стивен Бланк, Дэвид Саттер и Эрик Ширяев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Военный эксперт Стивен Бланк в принципе не исключает некой негласной договоренности между Москвой и западными столицами. Но если только Кремлю удастся добиться почти невозможного.
В Европе есть немало тех, кто готов пойти на компромисс с Россией, если она со своими союзниками сможет стабилизировать ситуацию в Сирии. По словам Ленина, это будет гнилой компромисс. Дескать, вы нам спокойствие в Сирии, уход из Восточной Украины, а в обмен мы закроем глаза на отторжение Крыма, дадим сохранить влияние на части украинской территории, что вам даст возможность оказывать давление на Киев, а также отменим санкции. Такое в теории возможно, но большое препятствие состоит в необходимости разрешить сирийскую проблему и создать действующий политический механизм перехода власти.
Дэвид Саттер, с вашей точки зрения, возможен такой обмен, так сказать, услугами?
Я думаю, нет. Это будет уступка по фундаментальному принципу. Все-таки надо иметь в виду, что не нарушение международных границ – это фундамент миропорядка после Второй мировой войны. И чтобы признать или принимать захват Крыма, это значит просто фактически оставить этот принцип. Я имею в виду недопустимости насильного изменения международных границ. Я думаю, это шаг, который фактически Америка ни в коем случае не будет принимать, потому что это чрезвычайно опасно для самой Америки, для мирового порядка. Другое дело, что они могут стараться по-разному улучшить отношения с Россией, но я это тоже не ожидаю, потому что единственный, который Путин может дать другим странам, это помощь в отделении от власти Башара Асада.
Но, с другой стороны, ведь он может поспособствовать еще и еще резкому ухудшению ситуации в Сирии. Он может поспособствовать, допустим, вовлечению Турции, прямому вовлечению Турции в этот конфликт, чего никто не хочет. То есть у него, в общем-то, видимо, есть карта.
Он может, безусловно, сделать ситуацию хуже, но чтобы награждать его, чтобы он это не сделал, было бы в
просто согласить на шантаж, который ни одной серьезной державы бы не согласился. Это было бы открытый шантаж. Скорее всего, такая ситуация бы провоцировала или ситуацию, где люди начали серьезно думать, как гораздо сильнее ослабить Россию, чем уже было сделано с этими санкциями.
Эрик Ширяев, а вы верите в то, что Запад в самом деле готов постоять за принцип? Ведь реакция западных столиц на различные демарши Кремля вызывала большие сомнения в этом.
Дэвид сказал очень интересную и, по-моему, правильную вещь по поводу европейской политики и компромиссов и тому подобное. Ведь акции России в Крыму и на Украине произвели очень непредсказуемый эффект на политическую систему на Западе. Эти акции привели к тому, что и левые, и правые силы объединились. Не все, не во всем, не во всех аспектах, но нашли взаимопонимание. И левые, и правые, и центристы в осуждении России. Вот это уникальный феномен. Поэтому какие-то компромиссы с точки зрения партийной политики очень сложно будет достичь. Хотя есть и круги в бизнесе, и националисты, которые и скрытно, и напрямую поддерживают Путина, и его позицию. И понятно все это, не так все однозначно. Но большинство прекрасно понимает, что это не в интересах ни левых, ни правых, ни центристских сил Европы, и тем более в Америке. То есть когда вступает дело в принципы, когда вступает дело в идеологию, практически интересы могут пострадать.
Дэвид Саттер, вы говорите о том, что действия Кремля могут выглядеть шантажом. А политолог из Нью-Йоркского университета Марк Галлиотти называет стратегию Путина политикой шантажа. Дескать, он создает кризисы, а потом предлагает свои услуги для их нейтрализации. Действительно, возьмем Приднестровье, Грузию, Украину, вот теперь Сирию. Многие считают, что если бы не был сбит малайзийский Боинг, то не было бы жестких санкций против Кремля. Ведь у Владимира Путина в самом деле могло сложиться ощущение, что ему дозволено все. Дозволено ему все?
Я бы не сказал, что дозволено все. Я бы не сказал, что не был никакой ответ. Все-таки эти санкции, даже в их символическом аспекте, они довольно значительны, потому что это уже создает атмосферу для будущей инвестиции в Россию, очень неблагоприятной, и России требуется в инвестиции. Я бы не сказал, что Россия вышла из этой ситуации совершенно без ущерба, и что ситуация решена, что Путин может делать все, что хочет. Естественно, было бы лучше здесь в отборе решительно со стороны Запада, со стороны Америки. Но самое главное в этой ситуации, Путин понимает и российское руководство понимает, что они рискуют с каждым агрессивным шагом, который они могут предпринимать. Он оперирует в контексте возможных западных реакций. Пока он нашел себе узкую ситуацию, где он может применить сил. Расширить это он не может, потому что единственный, на который он может оперировать сейчас в Сирии, это Асад. Он тоже должен рассчитывать на том, что если он будет совершенно саботировать любую попытку утвердить стабильность в этом районе, он настолько будет противодействовать интересы Запада, что рано или поздно реакция будет.
Профессор Ширяев, из уст противников резкого давления на Москву иногда слышится любопытный аргумент. Путин, по их словам, сравнительно мелкий региональный возмутитель спокойствия. Россия не Советский Союз. Пусть пошалит. Предотвращение его шалости не стоит военного конфликта с Москвой. И Белый дом, кажется, следует этому принципу.
Есть какой-то порог, и порог чувствительности еще не достигнут. Что делается в Сирии? Это людей волнует не до такой степени, как, может быть, могло волновать их, что происходит на Украине. Американцев, в принципе, не волнует, если бы средства массовой информации у нас здесь, в Америке, не обсуждали вопросы. 60% американцев не могли найти Украину на карте весной этого года, общественное мнение показало. Но если действия будут таким образом развиваться, то эффект аккумуляции, наверное, к чему-то может привести. Но, опять-таки, не с данной администрации в Белом доме.
Но как бы к Путину реально не относились западные лидеры, может в Вене российский президент наглядно отчитаться перед россиянами о полном прорыве изоляции, о которой не так давно говорил Барак Обама?
Я думаю, что для российской публики в России никогда не выходило из Европы, хотя в всем ясно на Западе, кто интересуется политикой, что позиция очень плохая. Не важно, как происходят события, более важно, как они интерпретируются. А интерпретация Москвы в том, что Россия не то, что не выходила на позицию и укрепила, напоминает мне времена советской пропаганды, когда все прогрессивное человечество смотрит с надеждой на Москву и ждет того момента, когда ястребы империализма, в том числе в Вашингтоне, сложат крылья и упадут на дно самого глубокого ущелья.
Дэвид, последний вопрос. Вернул себе Путин уважение со стороны западных лидеров?
Я не думаю, что это знак уважения. Это просто признание того, что сейчас его нельзя игнорировать. Если русская авиация бомбит формирование Сирии, которые поддерживают западные страны, Россия становится фактором в этой ситуации, отрицательный фактор. Но это всегда было русская тенденция. Лучше быть отрицательным, чем никого. Сейчас они придерживают этот принцип. И они вынуждают западные страны, они вынуждают Америку с ними иметь дело.
То есть, если Путин и является гостем Обамы и других западных лидеров, то он является нежеланным гостем?
Да, он гость, который никого бы особенно не хотел.
Давайте, Юрий, вот я предлагаю посмотреть на фотографии, которые пойдут вот из Вены, из любого другого саммита, как западные лидеры реагируют физически на присутствие российского президента. Рукопожатие, насколько они близко к нему стоят, четко будет видно, как отношение высказывают к этому гостю.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Сирия как украинский козырь Кремля. Способен ли Кремль воспользоваться сирийской кампанией для нейтрализации последствий вмешательства на Украине? Российская кампания в Сирии – фатальный просчет Москвы или выверенный демарш? Почему Запад не может урезонить Владимира Путина? В передаче участвовали бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крэмер, военный эксперт, сотрудник Американского внешнеполитического совета Стивен Бланк, американский публицист Дэвид Саттер, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эрик Ширяев. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Процент осторожности. Центральный банк России принял очередное решение по своим главным процентным ставкам. По ним он кредитует коммерческие банки, определяя таким образом стоимость заемных денег во всей экономике. В декабре прошлого года Банк России резко повысил ставки, чтобы остановить панику на валютном рынке и предотвратить бегство вкладов из банков. С тех пор ставки снижались уже 5 раз. Нынешние сохраняются с начала августа. Помимо оценки рисков, Центральному банку вновь предстояло соотнести текущие макропоказатели экономики и инфляционные микроожидания населения. Проблема в том, что сегодня растут и те, и другие. Рубль и час икс. Только на ожиданиях этого события курсы валют многих развивающихся стран в последние 1.5-2 года сильно упали, так как международные инвесторы выводили из них свои капиталы. И все это время оно было одним из самых ожидаемых на мировых финансовых рынках. Теперь же о нем фактически объявлено. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, на минувшей неделе заявил, что не исключает начало повышения своих базовых процентных ставок уже в декабре этого года. Они пребывают на близких к нулю уровнях уже 7 лет, с осени кризисного 2008-го. Повышение ставок в США делает вложения инвесторов в американские активы более привлекательными, чем в других странах, что и определяет отток из них капиталов в США. Соответственно, дешевеют национальные валюты этих стран и, наоборот, укрепляется доллар. Более того, на фоне дорожающего доллара обычно дешевеет нефть, со всеми последствиями для стран, сильно зависимых от сырьевого экспорта, включая Россию. Предстоящее повышение ставок в США и курс рубля. Об этом мы и поговорим сегодня. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Центральный банк России в пятницу принял очередное решение по своим главным процентным ставкам и не стал рисковать, сохранив их на прежнем уровне. По этим ставкам он кредитует коммерческие банки, определяя таким образом стоимость заемных денег во всей экономике. Напомним, в декабре прошлого года Банк России резко повысил ставки, чтобы остановить панику на валютном рынке и предотвратить бегство вкладов из банков. С тех пор ставки снижались уже 5 раз, нынешние сохраняются с начала августа. Помимо оценки рисков, Центральному банку вновь предстояло соотнести текущие макропоказатели экономики и инфляционные микроожидания населения. Проблема в том, что сегодня растут и те, и другие. Снижение Центральным банком своих процентных ставок ведет в итоге к удешевлению кредитов, что стимулирует внутренний спрос, но при этом возрастают риски роста цен, коль скоро деньги становятся доступнее. Инфляционные ожидания в стране по-прежнему высоки, тогда как экономика демонстрирует первые слабые признаки завершения спада, оставаясь при этом сильно зависимой от цен на нефть. Фактически регулятору предстоит решать, какой из факторов – слабый внутренний спрос или высокие инфляционные ожидания – имеет сейчас большее значение, отмечал аналитик банка ВТБ «Капитал» Максим Коровин в канун заседания Совета директоров Банка России. И в заявлении по его итогам содержался однозначный ответ на этот вопрос. Ставки не менять, учитывая сохранение значительных инфляционных рисков. Основными источниками инфляционных рисков остаются дальнейшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, отмечается в заявлении Банка России, сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне и пересмотр запланированных на 2016-2017 годы темпов увеличения регулируемых цен и тарифов, а также индексации выплат и в целом смягчение бюджетной политики. Конец цитаты. И бизнес, и финансовый сектор, безусловно, добиваются от властей снижения ставок, что позволило бы оживить кредитование. Однако такое решение чревато рисками для рубля, а девальвация – одна из главных причин падения платежеспособного спроса в экономике, напоминает ведущий научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы Алексей Девятов.
То есть, с одной стороны, мы снижаем ставку по кредитам в конечном итоге и таким образом подстегиваем спрос. С другой стороны, мы способствуем ослаблению рубля и, с этой стороны, мы снижаем спрос населения. Поэтому я думаю, что Центральному банку в текущих условиях не стоит заниматься снижением ключевой ставки. Лучше оставить все как есть, но, по крайней мере, до тех времен, пока цены на нефть не начнут более или менее устойчиво расти.
В сентябре, по оценкам Министерства экономического развития, в стране впервые за многие месяцы был отмечен небольшой прирост экономики на 0,3% после нулевого ее спада в течение июля и августа. Это дало повод руководителям министерства заявить о том, что дно нынешнего кризиса уже пройдено. А статистика за сентябрь по промышленности и вовсе превзошла прогнозы. Но при этом инфляционные ожидания населения в стране – один из главных факторов для принятия решений Центральным банком по ставкам по-прежнему растут. В частности, оценки текущей годовой инфляции в России участниками очередных социологических опросов, проводимых по заказу Центробанка, более чем в 1,5 раза превышают нынешние оценки Росстата, по крайней мере, пока. Снижение Центральным банком ключевой ставки, скажем, на 0,5 процентного пункта с нынешних 11% годовых, если такое представить, в принципе соответствовало бы той траектории инфляции в стране, которую Центробанк ожидает на ближайшие 12 месяцев, полагает макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Инфляция будет постепенно сокращаться по мере исчерпания эффекта девальвации, которая все меньше и меньше уже отражается в ценах. Инфляция месяц к месяцу уже приходит к своим привычным значениям. И также на фоне общего снижения внутреннего спроса и ограниченного влияния монетарных факторов, что должно приводить к улучшению динамики инфляции. Вопросом, пожалуй, является то, снизит ли Центральный банк ставку сейчас и продолжит это снижение в декабре-январе, или отложит это решение до первого квартала следующего года, когда, возможно, с точки зрения фундаментальных факторов, оно выглядело бы более логичным, поскольку там даже статистически инфляция будет сокращаться довольно резко на фоне сравнения с всплеском цен в первом квартале этого года.
В контексте сентябрьской статистики текущая ситуация такова, что Центральный Центробанк, если и продолжил бы снижать ставки, то не для стимулирования промышленного роста, а скорее из некой уверенности в том, что ослабевает угроза роста инфляционных ожиданий, полагает главный экономист исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов. Он считает, что статистика по промышленному производству в России за сентябрь показала некие признаки его перехода от дна к возобновлению роста. Так, впервые с апреля темпы годового падения промышленного производства оказались ниже 4%. А с учетом сезонного фактора, промышленное производство впервые с декабря 2014 года показало заметный месячный рост – 0,5% к уровню августа по промышленности в целом и 0,9% в обрабатывающих отраслях. Валерий Миронов.
При этом рост носил фронтальный характер. В сентябре в составе обработки выросли все сектора, за исключением текстильного и швейного производства, производства кокса и нефтепродуктов, а также электроэнергетики. Особенно сильно выросли объемы выпуска у работающей на экспорт, ну и в то же время и на импортозамещение химической промышленности, и также в автопроме, который обычно говорит об ситуация в экономике в целом, потому что на автопром работает целый ряд секторов. Тем не менее, сигналы к росту пока слабенькие, опросы сентябрьские, они не подтверждают данные статистики, но тем не менее, учитывая все-таки, что статистики верят больше, чем опросам, соответственно, ЦБ бы не стал снижать ставку просто, чтобы спасать промышленность, потому что рост и так вроде бы намечается, или, по крайней мере, дно уж точно вниз промышленность не углубляет. Поэтому здесь нужно ориентироваться на инфляционные ожидания.
Если Центральный банк и снизил бы, скажем, ключевую свою ставку, ныне 11%, на половину или даже на целый процентный пункт, на стоимости банковских кредитов в стране это отразилось бы отнюдь не сразу. В гораздо большей степени на такие изменения реагируют ставки, которые банки предлагают вкладчикам по депозитам у них. Но коль скоро кредиты, даже если Центробанк и снижает ставки, дешеветь особо не будут, стало быть, и на текущие объемы внутреннего спроса в стране такое решение регулятора влияет мало. Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен.
На покупательной способности моментально, безусловно, снижение ключевой ставки не отразится. Действительно, на кредитную ставку влияние снижения ключевой ставки происходит с очень большой задержкой и гораздо в меньшем объеме, чем происходит снижение основной ставки ЦБ. Но, с другой стороны, бизнес до сих пор считает, что текущая кредитная ставка, она неоправданно завышена и не позволяет перезапуститься ни производству, ни инвестициям, помимо внешних ограничений, которые сейчас присутствуют в экономике. То есть более низкая ставка через канал улучшения производственной инвестиционной активности впоследствии может позитивно сказаться и на потребителях. Однако, безусловно, нужно понимать, что цепочка этих эффектов, она достаточно долгая.
Но для расширения бизнесом тех самых инвестиций, которые привели бы в итоге к росту доходов работников, этому бизнесу как минимум необходимо быть элементарно прибыльным. Примерно 60% всех своих инвестиций российские предприятия осуществляют за счет либо собственных средств, либо средств материнских компаний, если речь идет о холдингах, уточняет Алексей Девятов, научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы. Однако данные Росстата показывают, что чистая прибыль российских компаний и предприятий, резко выросшая в 2-3 раза по экономике в целом к прошлогодним уровням, весной на тогдашней девальвации рубля уже к лету вновь стала сокращаться. А в августе на фоне второй волны девальвации и вовсе рухнула почти в 5 раз к уровню августа 2014 года. Алексей Девятов.
Думаю, что здесь есть лаг 3-4 месяца. То есть по обрушению прибыли в августе, если мы оттуда вычтем 3 месяца, мы как раз получим май. Пик силы рубля. И поэтому обрушение августовское – это следствие не девальвации, которая случилась позже, а именно укрепление в мае. Поэтому я думаю, что здесь ситуация очень простая. Подождем еще пару месяцев, получим новую статистику и увидим, что ситуация с прибылью стала несколько лучше за счет девальвации, как это было весной.
Мария Помельникова, макроаналитик банка Райффайзен.
Всплеск роста прибыли в первом полугодии, он отражал накопленный эффект девальвации, то есть прежде всего девальвацию 4-го квартала прошлого года. И понятно, что этот эффект был наиболее сильным. Сейчас уже ослабление рубля несопоставимо с той величиной, которую мы наблюдали в 4-м квартале. То есть в любом случае даже эффект от самого ослабления курса должен быть меньше. Кроме того, внутренний спрос все-таки снижается, и хотя восстановление промышленной активности рассматриваться нами на горизонте более полугода, постепенно ситуация будет улучшаться, это создает предпосылки для того, чтобы прибыль уже не росла теми темпами, которые мы наблюдали в начале этого года. Хотя нужно понимать, что все равно компании располагают достаточным объемом средств, которые пока они не инвестируют на фоне общей неопределенности, в основном отчасти конвертируют в валюту, отчасти тратят на погашение внешнего долга.
Но в последнем случае речь идет в основном о компаниях-экспортерах.
Прибыль концентрируется в основном в компаниях-экспортерах, что не приводит, так скажем, к какому-то равномерному эффекту на экономику, поэтому даже эффект от того роста прибыли, который мы наблюдали в первом полугодии, не так сказывается на экономической активности, потому что он узко концентрирован.
После девальвации национальной валюты прибыль местных производителей, по идее, увеличивается. Однако этому должен предшествовать рост объемов внутреннего производства, связанный либо с экспортом, либо с импортозамещением, отмечает Валерий Миронов, главный экономист исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве.
Ни того, ни другого, ни импортозамещение на фоне рецессии внутренней, ни рост экспорта в силу того, что наш экспорт сырьевой преимущественно, и даже девальвация на него влияет достаточно слабо, по крайней мере, в краткосрочной перспективе в пределах 1-2 лет. Этого тоже не наблюдается, и поэтому ожидать какого-то устойчивого роста прибыли, связанного с ростом производства, пока нельзя. Для этого нужно время, нужны инвестиции, нужно, чтобы дополнительно к ценовым преимуществам, созданным девальвацией, как на внутреннем рынке, так и на внешнем, добавились мощности, которые могут производить конкурентоспособную продукцию. Для этого нужны инвестиции, они пока не растут.
Кроме того, отмечает Валерий Миронов, Банку России, принимая решение о процентных ставках, необходимо учитывать и объективные внешние факторы.
Ближайшие перспективы, они все-таки заставляют собой быть осторожным, потому что в последние 1.5 года в крупнейших экономиках мира, в частности в Китае, в США, в Индии, произошло заметное укрепление реального эффективного курса национальных валют, а это должно привести с отсрочкой, с лагом, но к замедлению экономик этих стран, одни из крупнейших потребителей топлива на мировом рынке, и, соответственно, их замедление будет означать угрозу дальнейшего снижения цен на нефть и ослабления рубля. Поэтому Центральный банк, если он и будет снижать процентную ставку, то достаточно осторожно и, может быть, предпочтет не рисковать, с учетом возможного в ближайшие месяцы все-таки нового падения рубля и ускорения инфляции.
Итак, Центральный банк России в пятницу принял очередное решение по своим главным процентным ставкам и не стал рисковать, сохранив их на прежнем уровне. Напомним, по этим ставкам он кредитует коммерческие банки, определяя таким образом стоимость заемных денег во всей экономике. В декабре прошлого года Банк России резко повысил ставки, чтобы остановить панику на валютном рынке и предотвратить бегство вкладов из банков. С тех пор ставки снижались уже 5 раз, нынешние сохраняются с начала августа. Помимо оценки рисков, Центральному банку вновь предстояло соотнести текущие макропоказатели экономики и инфляционные микроожидания населения. Проблема в том, что сегодня растут и те, и другие. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Рубль и час икс. Только на ожиданиях этого события валюты многих развивающихся стран в последние 2.5 года сильно ослабели. И все это время оно было одним из самых ожидаемых на мировых финансовых рынках, участники которых чутко прислушивались к любым намекам со стороны финансовых властей. Теперь же о нем фактически объявлено. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, на минувшей неделе заявил, что не исключает начало повышения своих базовых процентных ставок уже в декабре этого года. Они пребывают на близких к нулю уровнях уже 7 лет, с осени кризисного 2008-го. Повышение ставок в США делает вложения инвесторов в американские активы более привлекательными, чем в других странах, что и определяет переток из них капиталов в США. Соответственно, укрепляется доллар и дешевеют национальные валюты этих стран. Более того, на фоне дорожающего доллара традиционно дешевеет нефть, со всеми последствиями для стран, сильно зависимых от сырьевого экспорта. экспорта, включая Россию, предстоящее повышение ставок в США и курс рубля. Об этом мы и поговорим сегодня с экспертами. Вспомним, в 2015 году сразу в трех из крупнейших экономик мира – Еврозона, Япония, а также в значительной степени Китай – власти осуществляют в больших масштабах программы количественного смягчения, то есть финансового стимулирования экономик за счет, в том числе, максимального удешевления кредитов, что предполагает минимальные процентные ставки. Тогда как в США эта же программа, продолжавшаяся в три этапа в течение 6 лет подряд, к концу прошлого года была свернута. И теперь Федеральная резервная система свои процентные ставки начнет повышать, что лишь усилит интерес международных инвесторов к вложениям в американские активы. В заявлении по итогам очередного заседания ФРС США, состоявшегося на этой неделе, впервые за последние годы открыто говорилось о возможности повышения ставок уже на следующем заседании, то есть в середине декабря, после чего суть комментариев многих американских финансовых аналитиков можно было свести примерно к следующему. Федеральная резервная система исходит из планов повышения ставок уже в декабре, и помешать этому могут разве что некие действительно весомые новости или события. Еще 3 года назад капиталы международных инвесторов мощным потоком уходили из Соединенных Штатов в те страны, где процентные ставки были выше, особенно в страны развивающиеся. А потом также стремительно начали эти страны покидать. Стоило Федеральной резервной системе США заявить в мае 2013 года о планах начать вскоре поэтапное сворачивание американской программы количественного смягчения. И всего за полгода курсы валют многих крупных развивающихся стран, включая Бразилию, Индию, Турцию, Индонезию или Южную Африку, снизились к доллару на 15-25%. Российский рубль подешевел тогда меньше, на 12%. Как будет на этот раз, когда ставки в США уже повысят? Из Москвы главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Прямое влияние повышения ставок ФРС США на динамику российской валюты будет, наверное, ограниченным. Даже в условиях ужесточения политики в США мы ожидаем, что в следующем году отток капитала из российской экономики заметно снизится. Он может снизиться до нормального для России уровня примерно в 60 миллиардов долларов США. Это связано с тем, что уже значительный отток капитала был. Сейчас не такой большой объем иностранного капитала в России, поэтому при прочих равных условиях какое-то прямое влияние повышения ставок США на отток капитала из России и, соответственно, динамику курса российской валюты будет сравнительно намного менее значительным, чем на валюты других развивающихся стран. Другой вопрос, что возможные каналы косвенного влияния этого решения на российский рубль, конечно, могут дать более значительный эффект. В первую очередь это будет связано с тем, каким образом возможное повышение ставок ФРС США повлияет на динамику цен на нефть.
Напомним, чистый отток капитала из России в 2014 году, по данным Центрального банка, составил 153 миллиарда долларов, а за 9 месяцев года нынешнего, по предварительным оценкам, 45 миллиардов. О возможном влиянии повышения процентных ставок в США на российский финансовый рынок заместитель руководителя управления анализа рынка акций из финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов.
Справедливо заметить, что некоторые развивающиеся страны пострадают в большей степени, чем Россия, по ряду причин. В случае и когда будет повышена ставка. Первая причина состоит в том, что в действительности Россия находится в некой финансовой самоизоляции, внешней изоляции, в значительной степени с момента введения санкций. Таким образом, в то время как на многих других развивающихся рынках, таких как, например, Турция, яркий пример, компании продолжали использовать вот эту ситуацию с низкими ставками, занимая как в евро, так и в долларах, наращивая долг в иностранной валюте. В России шел, может быть, несколько противоестественный, политически мотивированный, но тем не менее, процесс разгрузки таких долгов естественным образом, чего, в общем, не происходило на других развивающихся рынках.
Другой фактор, как можно предположить, связан с тем, что из России на фоне как западных санкций, так и падения цен на нефть уже ушли десятки миллионов. миллиардов долларов.
Во-вторых, действительно, Россия пострадала больше всех в 2014 году от распродаж. Очень много денег выходило, продолжает выходить, тем не менее, еще из страны. Мы в рецессии. В такой ситуации, конечно, уже длительный такой негатив привел к тому, что основные деньги действительно из России ушли с точки зрения финансовых активов, инвестиций. Поэтому такого перегрева близко даже нет в России. Сейчас сравнимого ни, допустим, с Индией, ни с Китаем, ни даже с Бразилией 6-месячной давности. В этом смысле Россия страдать, скорее всего, будет, потому что ни один развивающийся рынок от роста привлекательности доллара за счет более высоких ставок американского, конечно, выигрывать естественным образом не будет. Но негативное воздействие на нее будет, конечно, меньше, чем на те, например, страны, которые я назвал. Это, естественно, в такой ситуации.
Повышение процентных ставок в США неминуемо приведет к дополнительному укреплению доллара. В частности, за период с мая 2013 года, когда в США на фоне начала посткризисного оживления экономики было объявлено лишь о планах начать вскоре сворачивание программы количественного смягчения, курс доллара к евро повысился в целом на 18%. Но динамику курса доллара, главной валюты мирового рынка нефти, традиционно привязывают с обратным, правда, знаком к динамике цен на нефть. Чаще всего их сравнивают с сообщающимися сосудами. Чем крепче доллар, тем дешевле нефть. И наоборот. Однако в минувшую среду на заявлении Центрального банка США о возможности скорого повышения процентных ставок рынок нефти неожиданно даже для многих аналитиков отреагировал ростом цен сразу на 4%, после чего они вновь несколько снизились, но и в пятницу оставались примерно на тех же уровнях. Из Германии руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Вероятность того, что ставки будут подняты уже в декабре, значительно поднялись, то есть еще в начале недели где-то только треть аналитиков, вероятность была где-то 30%, а в данный момент это уже 100% практически до марта следующего года, и 50% уже вероятность того, что это произойдет в декабре. На нефть это не оказало большого влияния, то есть, наверное, этот фактор не стоит переоценивать, и рынок скорее заинтересован в том, что будет, если Иран выйдет на рынок, или как прореагирует рынок сланцевой нефти в США на достаточно низкие цены до сих пор, чем то, что происходит на рынке доллара. Это немного является для нас сюрпризом, потому что в дни до этого рынок реагировал достаточно бурно на укрепление доллара, но сейчас он не прореагировал.
Начало повышения процентных ставок в США на финансовых и сырьевых рынках ожидают уже 2.5 года, и в этом году ожидания лишь усилились. В какой-то мере, видимо, этот фактор просто уже учтен в текущих ценах на нефть. Из Москвы руководитель аналитической компании Small Letters Виталий Крюков.
На мой взгляд, по большому счету, повышение ставки ФРС уже учтено текущими ценами на нефть, потому что мы видели очень мощный тренд на укрепление доллара в последние годы, и конечно, это отчасти и привело к падению цен на нефть. Думаю, что если у участников рынка появится уверенность, что доллар будет двигаться к паритету с евро, то есть 1:1 будет стоить, то это может влиять на нефть, может, скажем, привести к падению нефти процентов на 5. Поэтому в целом, думаю, что этот эффект, он еще не отыгран полностью, но по большому счету вот эти ожидания роста ставок, они уже учтены в росте доллара.
Евгений Вайнберг, Commerzbank, Франкфурт.
Это сложно, конечно, всегда сказать, сколько в цене, сколько нет, но похоже, что большинство реакций уже мы видели, и факторы, которые будут влиять в будущем, будут скорее немного другие. Тем более не стоит ожидать, что доллар укрепится только на фоне спекуляций по поводу Феда. К этому должен приложить руку еще и Европейский центральный банк. Мы ожидаем, что Европейский центральный банк увеличит доп-эмиссию, может даже пониже дальше ставки, хотя уже некуда их понижать в декабре, но и спекуляции по поводу того, что деньги сейчас ничего не стоят, могут подогревать вообще рынок всех ресурсов.
Теоретически, если Европейский центральный банк, как он сейчас предполагает, к концу года расширит объемы финансового стимулирования экономики еврозоны, это может привести к дальнейшему ослаблению евро к доллару. Но как именно это дополнительное укрепление доллара, если оно будет, отразится на ценах на нефть, а значит и на курсе российского рубля, пока вопрос. Однако сама возможность уже скорого повышения процентных ставок в США становится теперь дополнительным фактором и для Центрального банка России. России, когда он принимает решение о своих процентных ставках. Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Октябрьское заседание Банка России проходило после заседания ФРС США, поэтому в этот раз Банк России находился в более выигрышной ситуации. В декабре этого года, напротив, заседание ФРС США будет проходить после заседания Банка России, и Банк России будет находиться в ситуации большей неопределенности. В связи с этим мы полагаем, что жесткая риторика американского регулятора может выступить дополнительным фактором, который будет удерживать Банк России от снижения ставки, чем наоборот.
Итак, Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, на минувшей неделе, впервые за последние годы, заявил, что не исключает начало повышения своих базовых процентных ставок уже в декабре этого года. Они пребывают на близких к нулю уровнях уже 7 лет, с осени кризисного 2008-го. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.